вчера по телеку видела.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Это подкаст «Слышали новость», у микрофона Кирилл Бакеев и обозреватель радио «Спутник» Илья Харламов. Илья, здравствуй.
Привет.
А с нами на связи переводчик Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте.
Дмитрий Юрьевич, ну хотели начать бы с истории с массовым внедрением масочного режима Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, она же Роспотребнадзор, рекомендовала россиянам носить маски в местах массового скопления людей, то бишь в транспорте, на парковках и в лифтах. Постановление должно вступить с 28 октября. А еще, что вызвало больше, я так понимаю, внимание, то, что отменяются зрелищно-развлекательные мероприятия и работы заведений общественного питания ограничиваются. Закрывается, вернее, с 23.00 до 6 часов утра. Какие у вас соображения на предмет этих нововведений или закрепления определенной уже практики?
Да вроде все уже проходили. То есть по весне, как мне кажется, было ровно то же самое. То есть есть некие методы, так сказать, я не знаю, как это правильно назвать, санитарного контроля. Ну, наверное, для того, чтобы понять, что происходит с болезнями, привлекают специалистов. Наверное, специалисты, медики дают какие-то рекомендации. Если говорят, что надо ходить в масках, лично я не вступаю ни в какие разногласия. Надеваю маску и хожу. Чего
Дмитрий Юрьевич, всем остальным рекомендую. Да, вы носите. А скажите, пожалуйста, дело в том, что, ну, скажем, большое количество граждан Российской Федерации вот категорически не хотят носить маски там, где скопление людей. Например, в лифтах. Я вот буквально полчаса назад с этим столкнулся, пришлось немножко попросить одеть. Вот с чем это связано? Это же не единичный случай, это какое-то массовое игнорирование. Это вот какие-то соображения у людей в голове или что, на ваш взгляд?
Не знаю, на мой взгляд, примитивная бестолковость. То есть можно как-то подумать, что это взрослые люди.
Нет, на вид они вполне взрослые. Внешне они взрослые, это точно.
Заботятся о самих себе, заботятся, например, о своих пожилых родителях. Но как только доходит до дела, выясняется, что это такие не сильно умные особи. Им плевать на себя, им плевать на своих близких, родных, плевать на окружающих. Ну, что делать? Надо, как в цивилизованной Европе, столетиями тренировать, ходить строем, лупить плеткой, бить палкой по голове. Вот тогда, да.
И штрафы, наверное, не 5 тысяч должны, а 1050 или 100, мне кажется. Это было бы более доходчиво.
Мне кажется, столько у людей просто нет, а пятерка это уже.
Господа, с масками, я думаю, все понятно. Те, кто умный, уже носят. Те, кто не умный, может быть, до него потом доберутся сотрудники правоохранительных органов. Дмитрий Юрьевич, тут что интересно именно с этими рекомендациями Роспотребнадзора, ограничения, собственно, развлекательных мероприятий и работы предприятий общественного питания с 23.00 до 6 часов утра. На ваш взгляд, поможет ли эта мера? Просто чем она примечательна? Тем, что, по сути, это ограничение на работу определенной экономической сферы. Мы все не так давно. Сферы.
Нет, Кирилл, все-таки это ночное время, те же самые заведения могут работать до 23, правильно?
Да, но
ходят ночью, мне кажется, ну дай бог, пара-тройка процентов из обычных клиентов.
Ты зря так думаешь.
Больше все-таки?
Да, на ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич.
Ну, на мой взгляд, то перво-наперво надо закрыть метро, уж если на то пошло. А вот это какие-то мертвому припарки. Какая разница, ну, сидят они там в кабаке до 11 или после 11. Они уже там сидят, их там много. И что? А в 11, знаете, как, я не знаю, уже там баскервильская собака, что зло по ночам там безраздельно, понимаете, на гримпинских трясинах. А тут что, вирусы по ночам
активизируются, точнее, в 23.00.
Точно, да. Особо опасен. На мой взгляд, странная мера.
А скажите, пожалуйста, вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на фоне, я цитирую, ну или близко к тексту, беспрецедентных эпидемиологических вспышек, то там, то сям возникают кризисные ситуации. Главное, чтобы проблемы не стали системными. Вот в медицине у нас системные проблемы или все-таки точечные какие-то, на ваш взгляд?
Ну, я не медик, в моем понимании.
По вашим ощущениям,
поскольку да. у нас... У нас сменилась общественная формация, и бесплатная медицина нам больше не нужна. Все должно быть за деньги, как положено при капитализме. Но все, что было при советской власти, все успешно поломали. Это же все не, в один клубок связано. Там гражданская оборона, массовое оружие массового поражения, эпидемии. Это все крепко связано в один клубок. Если вы начинаете лечить людей за деньги, то у вас главная задача – заработать денег, а не вылечить людей. Если вы его вылечите, он платить не будет. Ну и какие тут массовые мероприятия могут проводиться? Слава богу, что еще не до конца советскую медицину добили. И что-то еще наша медицина может делать. Честь ей и хвала.
Вот давайте к тому, что еще медицина может делать. Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал производство вакцины против коронавируса «Эпивак Корона». Об этом сообщили, собственно, в Роспотребнадзоре. Массовые поставки этой второй уже, получается, российской вакцины предполагаются в конце ноября или в декабре, а в гражданский оборот препарат может поступить с 1 января. Дмитрий Юрьевич, к вам такой вопрос. Учитывая несколько... разношерстные, скажем так, мнения по отношению первой вакцины, «Спутник Ви», у вас к этой больше доверия, меньше доверия? Вообще у нас уже много этих вакцин, то есть будет вторая на подходе,
и
третья.
И откуда вообще должно браться доверие, да, к вакцинам, да, в принципе?
Я не пользовался ни одной, ни другой. Лично у меня ни доверия, ни недоверия к ним нет.
Но вы прививаться
будете?
Если вам
предлагает врач колоться чем-то, сделать прививку некой вакциной, мне не совсем понятно, откуда у простолюдина может взяться какое-то мнение. Это то, что они друг другу в интернете рассказывают. Что-то я ей не доверяю. Это же бред сумасшедшего.
Вы прививаться будете?
Естественно, да.
А от гриппа привились?
Уже, да.
Уже, хорошо. Анна Попова, глава Роспотребнадзора, говорит, что в ближайшее время врачи сами смогут потом определять, кому какую вакцину назначать. Хорошо это или плохо, что много вакцин будет, даже только у одной России?
Ну, применительно к врачам и различным организмам, то, наверное, исходя из каких-то анализов, можно предположить, что для человека правильнее вот это, а вот для вот этого, а для вон того правильнее вон то. У этого гипертония, у того почки не работают, у этого диабет, еще чего-то там, ну, наверное, какой-то спектр должен быть, внутри которого врачи действуют. Главное, чтобы они были, эти самые вакцины.
Дмитрий Юрьевич, ну, понятно, что мы не медики, мы здесь не медицинский консилиум устраиваем или не анализ ведем, там, фармацевтики. Но, тем не менее, чем вы можете объяснить или для себя объясняете отсутствие вакцины там в Соединенных Штатах, в Китае, ну, такой широко афишированной, которая будет запускаться в массовое производство, прошедшая регистрацию в Европе, а вот в России уже даже третья вроде бы готовится. И такое большое количество вакцин в России. Как вы это себе объясняете?
Про Китай не знаю. В Америке медицина, она за деньги, она на граждан вообще никак не направлена, на массовое лечение. Там зарабатывают деньги. Это крайние проявления капитализма, которые у нас считаются теперь самыми замечательными. Ну, там просто люди этим не заняты, как я понимаю.
Нет, там разработки ведутся.
У них задача лечить тех, у кого есть деньги, а не защищать население. То есть вот та вакханалия идиотии, которая происходит в Соединенных Штатах, это ж вообще уму непостижимо. Как такое может быть в отношении своих собственных граждан? Ну, а у нас это нельзя не признать. Опять это остатки советской медицины. Это могучая, это самое, как вирусология, недобитая, опять-таки. Со специалистов, которые в вопросе разбираются, знают, что делать, как делать. Ну вот поэтому, наверное, у нас первее.
Угу. Ну давайте, Дмитрий Юрьевич, тогда к сфере, которая вам, я думаю, все-таки ближе. Forbes выяснил, кто из инфлюенсеров больше всех зарабатывает на рекламе в YouTube и составил первый в России рейтинг YouTube-блогеров. Собственно, основной критерий был это доходы от рекламы, которую эти люди размещают у себя на каналах. Лидеры рейтинга — это стендапер с ТНТ Нурлан Сабуров, также еще техноблогер Вилсаком и на третьем месте Александр Гудков. На ваш взгляд, вот вся эта сфера с блогерами в России, почему к ней такое внимание и почему там такие деньги?
Ну, это же реклама. То есть существует какое-то странное мнение, мне непонятное, что вот интернет заменит телевидение, еще чего-то там. Интернет ничего не заменяет. Это просто очередной способ доставки информации к клиенту. Если раньше было радио, то потом появилось телевидение, теперь появился интернет. Все там ровно то же самое. Можно говорить голосом, и это будет просто как радиопередача. Можно показывать видео. То есть вопрос того, с какой скоростью туда придет телевидение, ну, я имею в виду там студии, специалисты, это, ну, только вопрос времени. Почему они так долго с этим тянули, для меня загадка. То есть там специально обученные люди, производственные мощности и прочее, и прочее. То есть это вот первый гражданин, я фамилию забыл, Нурлан, не помню как.
Сабуров, да.
Ну, это же, да, Сабуров, это не самостоятельное что-то. Это за спиной стоит телеканал, который записывает передачи. Это огромные деньги. Аренда студии, операторы, оборудование, монтаж туда-сюда. Это серьезные деньги. Ну, прикольно выглядят ролики. И при этом ролики, соответственно, как вы понимаете, если, ну, в телевизоре цензура, в самом правильном смысле слова, а в интернете можно матом в три этажа заворачивать. Ну и
а скажи, вы считаете, что тот же самый YouTube или там другие площадки, платформы, это пространство полной, тотальной свободы? Или какие-то все-таки должны быть, может быть, ограничения, рамки? Вот недавно видел ролик, я понимаю, что я сейчас с такой сугубо этической точки зрения говорю, и тем не менее, в этом ролике один из блогеров российских сжег свой Мерседес за 13 миллионов, потому что ему там на сервисе у дилера отказали несколько раз, он не смог какую-то там небольшую болячку починить, и вот он устроил из этого шоу. Ну, большие деньги, хорошая машина, мог бы, может быть, эти же деньги там каким-то неимущим отдать. Да, я как романтик говорю уж, простите. Так вот, это территория полной свободы, ради славы можно все делать или что-то делать все-таки не надо?
Ну, мы же теперь свободные люди. Хочет он потратить свои деньги на покупку Мерседеса, а не раздать сирым и убогим. Но он купил себе Мерседес.
Ладно, мы на покупку хочет сжег
он,
потом.
Его. Хочет он сжечь свой Мерседес. Это же его Мерседес. Хочет и сжет. Кто ему указ-то, непонятно. Ну, если вы детей вот так вот воспитываете, что они считают правильным тратить деньги на покупки Мерседесов, а потом в телевизоре собираете деньги на лечение очередного больного ребенка, ну, все нормально. Почему он должен чему-то соответствовать, если в стране объявлена свобода? Непонятно.
Дмитрий Юрьевич, я в более реалистичную плоскость вернулся. Что интересно из этого рейтинга, там довольно много юмористов. Тут, собственно, сам Нурлан Сабуров, там еще и Александр Гудков, и Антон Лапенко с его вот этим вот многосерийным, я даже не знаю, как это называется,
сериалом. Там у него сериалом, много проектов. Нет, там огромное количество проектов
вот.
У него.
А у вас есть понимание того, почему все-таки так много юмористов, почему они популярны? На телевидении же тоже юмора много.
Люди устали от проблем.
Там не такой юмор. Я начал говорить, что если вы будете ругаться трехэтажным матом, то аудитория ваша вырастет просто в космических масштабах.
Неужели так общественный запрос примитивен? Вы нас расстраиваете.
Ну, что слушайте, делать? Но у Лапенко в шоу ни одного
матерного слова. Вы, наверное, там не сильно общаетесь в интернетах. Там все гораздо хуже. Вот эти вот, это еще такие,
мы просто комментарии
я бы сказал,
не читаем,
хорошо
Дмитрий
воспитанные
Юрьевич.
Персонажи. Есть весьма. И гораздо хуже.
Угу. Ну, то есть, по-вашему, это нормально, что много юмористов, и они там популярны?
Да, да, да. Это точно так же, как в кино. Вы знаете, это американцы нащупали еще во время Великой депрессии, что люди идут, например... Они хотят отдохнуть от этой ужасной жизни, которая их окружает. Они идут в кино, и в кино должно быть весело, и обязательно должен быть хэппи-энд. Это вот они тогда нащупали, и да, сейчас я это, поскольку фильмами занимаюсь десятилетиями, то самые денежные – это комедии. Люди вот хотят отдохнуть, повеселиться, и смотреть будут вот именно это в первую очередь.
А вы скажите, пожалуйста...
Если вы даже по нашим советским фильмам пройдетесь, вот у нас там Новый год, да, когда стандартно показывают все, что мы любим там. Иван Васильевич, «Джентльмены удачи», «Мимино» – это же все смешные фильмы.
Ну да. А вы смотрели, смотрите каких-то вот блогеров, которые в рейтингах, ну вот юмористов именно, лично
вот чего-то видели? Вот конкретно вот этих вот первых, где этот Нурлан, передача под названием «Что было дальше», угу. Если вы смотрели.
Нет, не смотрел.
Чудовищная передача.
Просто качество юмора хотелось бы оценить с вашей позиции.
Ну сложно сказать, вы знаете, одно дело, когда мы сидим и смотрим Михаила Жванецкого, который что-то, так сказать, умное, ироничное и грустное рассказывает, это одно. А другое дело, когда мы с мужиками сидим в бане, пьем водку и рассказываем совершенно другое. Но вот то, что мы с мужиками рассказываем, я бы не стал окружающим показывать. Это все-таки как-то для узкого круга. А когда в передачу приходит некий гость, а его там начинают обкладывать матом и какие-то странные шутки шутить, там, вы знаете, после 10 минут надо огнеметом всех сжечь за настолько чудовищное оскорбление.
Давайте без призывов.
Ну, слушайте, в защиту глупых людей хочу сказать, что, Дмитрий Юрьевич, они вот ваши фильмы в переводе, да, в переводе «Гоблина», «Властелин колец», я первый посмотрел, наверное, мне было лет 11 или 12. Я ничего не понял, но мне было очень смешно. Совершенно по-другому они мне раскрылись, когда я уже более-менее понял контекст и начал понимать те отсылки, которые, собственно, делались в ленте. И тогда мне уже стало еще смешнее. Поэтому я думаю, здесь вопрос, что называется, кто дозрел, тот дозрел.
Ну, в общем, да. Ну, получается, что общество, вот когда появился интернет, стало очень сильно заметно, что общество, оно делится на различные мелкие группки. Например, здесь вот собираются водители автомобиля «Субару», здесь те, кто разводит рыбок гуппи. Тут девчонки вяжут макраме, а здесь мальчишки ловят рыбу нахлыстом. И они вот по этим кучкам разбиваются. Ну, точно так же и в юморе абсолютно то же самое. Вот этим нравится Жванецкий, этим нравится Шендерович, тут Петросян, а здесь передача «Что было дальше». Это вовсе не факт, что это интересно всем. Тут надо понимать, что аудитория Ютуба — это все-таки молодежь в первую очередь. Ну, вот молодежи это интересно.
Еще один момент хотел бы прояснить. Вы о нем упомянули, собственно, несколько ранее, про то, что в YouTube постепенно приходят большие продюсерские компании, собственно, телевидение в том понимании, в котором оно нам знакомо. На ваш взгляд, не скажется ли это на определенной той самой свободе слова, даже если мы выяснили, что, окей, это там мат, пошлятина и тому подобное. Не установят ли эти большие люди с большими деньгами свои правила?
Ну, там процесс несколько по-другому идет. В интернет, в этот самый YouTube уходят рекламные деньги. И вот эти телеканалы, которые достаточно долго кривлялись, что это там что-то низкое, там какие-то вот дурачки за 3 копейки кривляются, нам это интересно. А когда дурачкам, вот вы рейтинг привели, что там человек за год заработал 3,5 миллиона долларов, ну, интересно. Это значит, мимо вас они ушли. Это значит, к вам на телеканалы вот эти деньги вообще не попали. И, повторюсь, интернет — это просто способ доставки. Мне, например, удобнее, что, ну, вот если телепрограмма, и в этой телепрограмме у меня там 15 часов, 17 часов, 18 часов, и я должен ждать какого-то времени, чтобы посмотреть. А в интернете я ткнул на кнопку и передачу смотрю сразу. Она же уже готова, записана. Мне не надо ничего ждать. Я, может, за обедом хочу смотреть, или за ужином, или перед отбоем. Вот это вот единственное отличие. А то, что телеканалы изготавливают так называемый контент гораздо более высокого качества, и это совершенно другое. Они, то есть я вас уверяю, пришедшие телеканалы, они не будут там лаяться с кем-то трехэтажным матом. Нет, они другим совершенно берут. У них другая интересность, другая публика. Публика, ну невозможно, вы понимаете, снимать для всех. Вот невозможно, чтобы все смотрели. И домохозяйки, и милиционеры, и рыбаки, и шахтеры. Так не бывает, чтобы это всем было интересно. Аудитория все время делится, делится, делится. И собрать ее можно только вот, например, весельем каким-нибудь. Ну а то, что у них гораздо больше мощности, у них гораздо больше возможностей нанять сценаристов, пригласить актеров, прекрасно все это снять, смонтировать туда-сюда. Как пример, знаете, новогодние передачи, где собраны там все звезды, какие-то тут тебе и шутки, и песни, и пляски. Это ж, ну, какой блогер.
Да, все настолько лаковерное, что глазам больно.
А вот если уж про цензуру, да?
Да, Роскомнадзор.
Мы хотим спросить вас еще.
Роскомнадзор подсчитал, что цензура иностранными интернет-компаниями российских СМИ приобрела системный характер. И в связи с этим ведомство собирается уже направило в Государственную Думу Совета Федерации предложение по внесению в российское законодательство мер реагирования.
Без уточнения, конечно.
Да,
именно?
Мы, к сожалению, не знаем, что это за уточнение, но, тем не менее, согласны ли вы с оценкой Роскомнадзора?
А что иностранные интернет-компании вот зажимают российские СМИ, цензурируют?
Ну, что хотят, то и делают. Это их площадки. Тут это вообще какой-то, вы знаете, чрезвычайно странный подход. Вот есть, например, какой-нибудь Facebook, да, социальная сеть, в которой, ну, многие сидят в этой социальной сети в Facebook. Есть ВКонтакте, но там в основном наши дети, а взрослые в Фейсбуке попрятались. Но там есть цензура. жесточайшая цензура причем. Если вы, например, напишете слово «хохол», вас немедленно на месяц, вот как меня, на месяц забанят. Вы месяц не сможете ничего писать, потому что вы употребили это мерзкое слово «хохол». Но при этом, если кто-то будет писать слово «москаль», ничего не будет, с ним ничего не будет. Если он будет там вешать ролики, где хохлы скачут и орут «москаляку на геляку», то есть призывая к убийству русских, все нормально, все нормально. Это потому, что русским сегментом в Фейсбуке занимаются украинцы, сидящие, я не знаю, на Украине, в Британии, еще где-то там.
В Соединенных Штатах
вот
сидят.
Да. Да. А теперь, есть... а теперь вот вы выразите недовольство и скажете, что а что ж такое? Вот за... вот, вот, это ж, во-первых, несправедливо. Вот меня забанили, а этих не трогают. А тебе, ласково улыбаясь, ответят. Ну, ты знаешь, это... частная лавочка, что ты хочешь. Вот такие у нас правила. Не нравится, пошел вон отсюда. То же самое в Ютубе. Вот там какой-нибудь гражданин Дудь снимает ролик про Беслан, где с помощью там приглашенных граждан рассказывают, какое отвратительное в России правительство, как оно устроило бойню и убило детей. Российское правительство, российские спецслужбы и российские вооруженные силы. Прекрасно, это будет на Ютубе там собирать миллионы просмотров, и все хорошо. А вот если Александр Рогаткин снимет фильм про Беслан, где все это освещается с другой стороны, Ютуб мгновенно вам поставит ряд ограничений. Тут у вас ложь, здесь вот это не всем надо смотреть, вот это не всем покажут, это для детей недопустимо там и прочее, и прочее. На крики «А почему?» вам все, «А что тебе не нравится?» Это частная лавочка, до свидания. И поэтому попытки Роскомнадзора выступать в данном направлении, они абсолютно бессмысленные, никакого результата не принесут. Если вы хотите вот безраздельно царствовать, постройте свой YouTube российский.
А это возможно.
Были
а
попытки, это возможно, да. И ничего, по-моему, не надо, получилось. Не
вспоминается попыток. Поисковик «Спутник» и как-то, да.
Туда надо вливать деньги и строить надо все свое. А в результате, а что вы вокруг них бегаете, вокруг американцев? Чего вы вокруг них бегаете? Они будут делать то, что хотят. Это инструмент идеологической обработки масс. Они будут делать так, как надо им, а не так, как надо Роскомнадзору. Поэтому оно все абсолютно бессмысленное.
Еще одна история с обработками масс. Колл-центры мошенников усовершенствовали тактику. Это обнаружили эксперты по кибербезопасности. Теперь людей обзванивает аж робот. А человек подключается уже на следующем этапе, то есть когда отсеиваются наиболее недоверчивые клиенты. То есть схема выглядит следующим образом. Вам звонит некий робот, говорит о том, что у вас карта заблокирована. Робот перезвоните. Фидя. Да, перезвоните на такой-то номер. Человек, доверяя робота больше, чем, условно говоря, живому оператору, перезванивает, и дальше уже его встречают.
Да. Дальше дело техники.
Дмитрий Юрьевич, вы, во-первых, вы сами сталкивались с подобного рода мошенничеством или нет?
Ну, с попытками, да, безусловно. С попытками. Товарищ у меня как-то, я помню, $3000 отвез за то, что кому-то отдал, непонятно кому, потому что его сын якобы кого-то на машине сбил. Как
это
оказалось,
классическая
никого
схема,
не сбил.
Да?
Да, с деньгами попрощался.
А вас что смогло уберечь от... скажем так, таких опрометчивых
действий. Да, вы вообще вступаете в контакты по телефону с незнакомцами, да? Булгаков призывал этого не делать, ну, в таком личном формате.
Ну, тогда
формате,
и мобильников, да, не было, да.
Да-да, ну, я имею в виду, просто не вступать в контакты с незнакомцами.
Не сочтите за хвастовство, имею некоторый опыт, мне с людьми общаться весело, звонят мне постоянно, глупости всякие несут, я не знаю, там, массово, то есть общаться интересно, да, я всегда на звонки отвечаю.
То есть вы подтруниваете?
Я, честно говоря, тоже, да, иногда. Я вступаю в контакты и очень интересно разыгрываю. Это забавная вещь. Да.
Дмитрий... Ну, всем уже привычное, там, вечер в хату, жизнь ворам, смерть мусорам и прочее. Они сразу ржать начинают. Ну...
А, кстати, вот какие самые забавные ответы-то у вас были, если с вами вступали в диалог такие люди?
Никаких. Ну, либо трубку вешают, либо смеются. А-а-а. Это что же, вы же понимаете, это не про роботов речь, это не про робота, это про так называемую социальную инженерию. Как-то раз, я помню, вывалили в сеть массу фотографий некой актрисы Дженнифер Лоуренс, дамы прекрасной во всех отношениях. Ну и она там то полуголая, то голая, то еще чего-то. И дальше поднялись дикие крики, что у нее, понимаете, вот сломали пароли, пролезли в облако и там с айфона скачали фотографии. провели небольшое разбирательство, и очень быстро выяснилось, что ей некий гражданин с поддельного адреса написал письмо, что так и так, я представитель там службы безопасности Apple, мы вот вас, вы вот знаменитая актриса, вас берем под особый контроль, вам нужен особый пароль, вот пришлите нам, пожалуйста, какой у вас пароль, а мы вам пришлем мега-пароль, вы его поставите, и все будет у вас хорошо. После чего она, как дура, естественно, сделала то, что ей сказали, они украли у нее все фотки, вывалили все сеть. Ну, первое, это же ты сама дура, пароли раздаешь. Зачем ты это делаешь? Это раз. А самое главное, а зачем ты фотографируешься-то в каком-то там, я не знаю, непристойном виде, если попадание в сеть этих фоток тебе доставит, ну, какие-то там моральные переживания. Зачем ты это делаешь?
Может, ей нравится, Дмитрий Юрьевич. Да.
Ну, согласен, мне тоже нравится.
Вот видите, фотки всем отличные, тоже понравилось. Да. Дмитрий Пучков с нами на связи, переводчик. Мы ненадолго прервемся. У микрофона Кирилл Бакеев и Илья Харламов.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Число погибших в результате ракетного удара армянских вооруженных сил по Бардинскому району Азербайджана увеличилось с 3 до 4 человек. Ранено 13, написал в Твиттере помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев. Также он привел данные Азербайджанского национального агентства по разминированию территории страны, по которым Армения применила ракету «Смерч» против мирных жителей в Бардинском районе. Между тем, пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Баку об обстреле. Стороны конфликта в Нагорном Карабахе продолжают обвинять друг друга в новых ударах на фоне вступившего в силу накануне режима прекращения огня. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры. Дипломаты, в частности, обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Министры подчеркнули безальтернативность мирного решения территориальной проблемы. Лавров и Чавушоглу также обсудили Ливию, подтвердив заинтересованность в налаживании всеобъемлющего межливийского диалога. Сотрудники МИД России регулярно сдают тесты на COVID-19 и следуют всем предписаниям. Об этом заявила на своей странице в Фейсбуке официальный представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом, она прокомментировала сообщение о том, что глава внешнеполитического ведомства страны Сергей Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с человеком, зараженным коронавирусом. Об этом сегодня сообщили в Департаменте информации и печати российского МИДа. По данным внешнеполитического ведомства, министр чувствует себя хорошо, но все ранее запланированные его визиты и встречи переносятся на более поздний срок. В Сербии выявлено максимальное суточное число заболевших COVID-19. Вирус подтвержден у 1053 человек, сообщает Министерство здравоохранения. Всего с начала пандемии заразились более 40 тысяч граждан, 798 скончались. Уточняется, что в больницах сейчас проходит лечение 823 инфицированных. В связи с ростом заболеваемости сербские власти снова открыли мобильный COVID-госпиталь, расположенный в крупнейшем концертном зале Белградская арена. Президент Международной федерации футбола Джани Инфантино сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА. По ее данным, у Инфантино выявлены лишь легкие симптомы. Он самоизолировался и будет находиться на карантине как минимум на протяжении 10 дней. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Кирилл Бакеев и Илья Харламов у микрофона. С нами на связи переводчик Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич, Солецкий районный суд 27 октября впервые в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом массовое убийство мирных жителей нацистами в деревне Жестяная Горка. Это в Новгородской области. А произошло все это, собственно, в 1942 году. А почему, на ваш взгляд, это произошло только в 2020 году? Ведь таких историй, я уверен, по всей стране сотни, если не тысячи.
Используется в политических целях. То есть это в первую очередь для оказания давления, например, на Германию. То есть все вот эти вот веселые развлечения перестроечных времен, когда всем рассказывали, какие тут жуткие сталинские лагеря, еще чего-то там, массовое убийство населения коммунистами, внезапно оказалось, что это вы разрушаете свою собственную страну. А для того, чтобы хорошо жить, надо разрушать чужие страны. Так нам показывает опыт европейской цивилизации. Ну и поэтому вот претензии к Германии, например. Это ваши немецкие солдаты вот это устроили. Давайте об этом поговорим. Советскому Союзу-то было тупо не до этого. У меня часть родственников вот как раз из Сальцов. Другая часть родственников из Новгородской губернии. Меня когда первый раз в 69-м году туда привезли, там еще весь поселок в воронках был, это 25 лет после войны. Все в воронках было, и по дощечкам через воронки ходили, а все дети играли с настоящим оружием. Оно не стреляло, естественно, но у всех были там парабеллумы, ППШ, МП-40 и всякое такое.
Дмитрий Юрьевич, да. Тем не менее... тема тяжелая, действительно. И все-таки вот вы говорите о том, что, возможно, это будет использоваться для давления на Германию, но все-таки где Солецкий городской суд или районный, да, и где Германия? То есть, или просто речь идет о каком-то прецеденте, чтобы уже как бы это было явление более или менее массовым. И тогда уже можно будет говорить о том, что вот признается судом геноцид, который по факту был, и об этом весь мир, собственно говоря, знает.
Миру это не интересно. Миру интересно про сталинские репрессии и какие вы тут кровавые сталинские
упыри. Наверное, уже вот это миру тоже интересно. Это тоже, мне кажется, уже не интересно. Уже устал это преступление, от этого
мира. Это преступление против человечества. Вы как только слышите про сталинские репрессии, вы сразу навострите уши. О чем эти люди говорят? Они призывают вас, эти люди, признать советский режим преступным. У них Сталин преступник. А значит, он возглавлял преступный режим. А если это преступный режим, значит, результаты Второй мировой войны достигнуты со стороны Советского Союза, достигнуты преступным путем. И значит, должны быть пересмотрены. Во-первых, должна быть пересмотрена территориальная целостность Российской Федерации. А после этого вы должны всем замечательным борцам за свободу, кого угнетал кровавый сталинизм, выплачивать репарации. Например, бандеровцам вы должны выплачивать репарации. Они со Сталиным боролись, если вдруг непонятно, с кровавым большевистским режимом. Лесным братьям обязаны выплачивать, и их родственникам, которые остались живы. Басмачам и их родственникам, которые остались живы. Денег у вас нет, зато у вас есть ресурсы. А значит, ваши ресурсы должны быть взяты под внешнее управление, а деньги мы уже поделим без вас как-нибудь. Это все, вот все эти рассказы про репрессии, кровавый коммунизм, они ровно все про это, про нашу территорию и про наши деньги. Поддерживать это внутри страны, ну, мягко говоря, странно. То есть вы вообще не думаете о том, что вы говорите и что с нами будет из-за ваших слов. А вне вот, зависимости. Да, пустите туда историков. Пусть историки нам расскажут. Не Александр Исаевич Солженицын поделится своими бреднями. Пусть историки расскажут. Была революция? Да, была. Была гражданская война? Да, была. Репрессии были? Да, точно так же, как после всяких революций были. Да, 100 миллионов убили? Нет, не 100 миллионов. Не превращайте нашу национальную трагедию в клоунаду, в какую-то идиотскую. Мы сами со своими бедами, со своими героями и со своими ужасами разберемся.
Да, как-то разберемся.
Дмитрий Юрьевич. А заодно давайте разберемся с вашими ужасами. Вот как ваши цивилизованные европейцы пришли на территорию нашей страны и убили 27 миллионов человек. За что? Почему? Какие деньги вы нам за это заплатили? Если у нас капитализм, все меряется деньгами. Давайте бабки, в конце концов. Почему вот государство Израиль заботится о своих гражданах и о своих деньгах, и немцы им платят какие-то репарации, а почему нам не платят?
Кстати, Польша обратилась в адрес Германии тоже за компенсацией по поводу того, что происходило в середине прошлого века. Но я бы вот, знаете, о чем хотел еще вас спросить. Мы же постоянно говорим об истории, постоянно как бы вот смотрим в историю. И в связи с этим вот ваша точка зрения интересна по поводу высказывания Владимира Путина, который согласился с идеей подумать о запрете публичных сравнений действий советского и германского руководства во время Второй мировой войны. Ну, Путин, правда, сделал ремарку, что действовать нужно аккуратно. И тем не менее, вы как считаете, тут какие-то запреты хотя бы на территории России нужны? Ведь это же уже общее место стало, да, что это вот общее преступление Вторая мировая война кровавого советского режима и кровавого германского режима.
Общее место – это только у западных пропагандистов и внутри России, у тех, кого в западные пропагандисты наняли.
Вот ничего
общего там
людей
нет, понимаете? Вот есть, например, пасется стадо овец, пример. Его охраняют волкодавы. Овец пытаются сожрать волки. И вот нам берут волкодава и волка и говорят, ну, посмотрите, и у того, и у другого 4 лапы, 2 уха. 1 нос, они покрыты шерстью. Посмотрите, это одно и то же. А какое же это одно и то же? Если один волк и убийца, а второй волкодав и защитник. Что? Что тут объяснять-то надо? Вообще непонятно. Как это вообще можно сравнивать?
Нет, здесь речь не об объяснении, а о запрете. Вот если можно, коротко, нужен такой запрет или нет?
Запреты не работают. Нет, запреты не работают. Я повторяю, туда должны быть запущены историки, которые все это рассматривают, изучают и делают соответствующие выводы. Ну, нет, уже не работают запреты. Не можешь победить, возглавь. Это во всем так. В интернете абсолютно во всем так уже. Все, проехали. Возможность запрета. Вы запретили? Народ сразу закричит. Запретили? А где разрешили? Вон там, да, побежали туда смотреть. Эффект имеет прямо противоположный. Если вы не можете это возглавить, ничего хорошего из этого не получится.
Давайте к Соединенным Штатам обратимся. Там Министерство внутренней безопасности готовится к возникновению массовых беспорядков в нескольких американских городах. Собственно, все это происходит на фоне предстоящих президентских выборов. Там тоже раздаются заявления о том, что, ну вот, если что, канун новой гражданской войны и тому подобное. На ваш взгляд, как все дело обстоит и потребуется ли действительно подавлять какие-то протесты и приведет ли это к какой-то гражданской войне в Соединенных Штатах?
Дело обстоит очень плохо. Вы знаете, вот последние 30 лет нам мозги усиленно промывали про демократию, свободу, права человека. Вот у нас ничего этого нет, мы живем в диком тоталитаризме. А вот в Соединенных Штатах все это есть. Там и свобода, и демократия, и сияющий град на холме. Все там, это проекция рая на земле. И точно так же вот туда провели интернет, утрирую. И рядовые граждане получили возможность высказываться по самым разным вопросам. И внезапно оказалось, что эти граждане как-то не согласны, например, с наличием демократии и свобод. А как же это вы не согласны? А вот так, говорят черные граждане Америки, мы тут притеснены и лишены всяких прав. И это правда, то, что они говорят. И вот это вот всенародное возмущение, оно имеет под собой крепчайшую почву. Там, знаете, совсем недалекие примеры, когда пленных нацистов, например, там часть в Европе была, а часть увезли в Америку. Вот колонну нацистов конвоируют бойцы американской армии. А по ходу их надо покормить, сходить в туалет и всякое такое. Их приводят к какому-нибудь пункту общепита. Нацисты идут внутрь, есть, а конвой, черные негры, остается снаружи, потому что неграм туда вход запрещен, ибо США – это расистская страна. Прекрасно у вас тут, отлично. Если вы думаете, что 200 лет рабства там никак не отразились ни на психологии, ни на состоянии людей, нет, это не так. Серьезнейшим образом отразилось. И там все кипит от ненависти. Буквально кипит.
И многие пророчат гражданскую войну. У нас еще одна тема.
Еще одна тема. Господин Шойгу, министр обороны России, сказал, что одной из целей цветной революции в Беларуси был срыв интеграции союзного государства, а также раскол в отношениях Минска и Москвы. Согласны ли вы с ним или не согласны?
Да, конечно. Да. Ну, мне кажется, то есть, безусловно, оно именно так. Ну, с моей точки зрения, виноват в этом конкретно гражданин Лукашенко. У него там какое-то совершенно непонятное головокружение от успехов. То это многовекторность какая-то, в народе именуемая шизофренией. То он туда бежит, то он сюда бежит, то ему Запад поможет. Он там керосина купит, то ему Россия нужна, то не нужна. Так делать нельзя. То есть он, это лично он, раздраконил общественное время, мнение. Вот что мешало в России взять и поставить веб-камеры в каждый избирательный участок над урнами. Сидите, смотрите, кто туда что вбрасывает. Вбрасывают? Да, бывает. Вот вы видите, и людей за это можно подтянуть по уголовной статье, обращаю внимание. А если ты никого не пускаешь, и если ты никому не показываешь ничего, то тебе не поверят. Зачем ты это сделал? Непонятно. Странно получилось, что, ну, там вообще все по-глупому, на мой взгляд. То есть там ключевое, что люди из силовых министерств и МВД, и армии, они на стороне Лукашенко. И это хорошо для Белоруссии. То есть его не предали. Ну, так он задушил эти протесты. Опять с ними, то в тюрьму пошел, с ними поговорил. То он Помпео позвонил, то еще что-то. Есть такая уголовная мудрость. Ухватил лоха, бей до смерти. Это во всем применимо. Не в таком жестоком виде, но понятно.
Понятно.
А ты что тут?
Спасибо.
Схватил, придушил, отпустил.
Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич. Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич. Дмитрий Пучков, переводчик, и Илья Харламов, обозреватель радио «Спутник», мой коллега. Спасибо.
Скоро в эфире.
Зеленые технологии, солнечные батареи, ветряки – все эти способы получения энергии перспективны, но пока не могут заменить традиционных источников, например, атомные станции. И такой баланс сохранится еще долго, отметил первый проректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Николай Дмитриев в интервью для радио «Спутник».
Те люди, которые сейчас ратуют за прямо такой скорейший отказ, они ничего другого не предлагают.